Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух, за Дух Святой. Спасибо Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. И мы благословлены. Мы благословлены Духом Твоим. И мы верим, что мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы просим Тебя, Дух Святой, помоги нам в сегодняшнем уроке. Дай направление и мыслям, и словам. Помажь ум каждого слушающего. Духом премудрости Твое откровение помоги принять и помоги понять несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И мы с благодарением принимаем действия Твоего Духа, Твоих способностей, Твоих возможностей, которые да направляют наши мысли, да направляют наши слова, да направляют наши действия. Спасибо Тебе, Иисус, за Дух Господень. Спасибо Тебе за то, что силы Твои прямо сейчас да сокрушается всякая твердыня тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение. И измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарны Тебе за служение Твоего Святого Духа. Благодарны Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас быть эффективными, быть плодовитыми, чтобы Царство Божие распространялось и чтобы добрые дела в Царстве Божьем никогда и никем не были ограничены. Мы принимаем с благодарением во имя Иисуса. Я прошу, Иисус, также помаши меня служить Твоему народу, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план и Твои намерения. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за действие Твоего Духа, Твоей силы прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это благословенное время. Мы в согласии провозглашаем Божий юбилей на этом месте, свободу духа, свободу души, свободу тела от всякого демонического влияния. Я беру власть над всяким бесом, раздражающим и отвлекающим, и приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Я благословляю их и призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за этот урок и за все, чему Ты будешь учить нас в этом уроке во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, итак, напоминаю, что у нас сегодня по счету 33 урок. И начиная с 32 урока мы рассматриваем такую тему, которую чаще всего с применением духовного закона сеяния и жатвы верующие не связывают. Эта тема связана с небесным служением Иисуса. Почему небесное служение Иисуса имеет непосредственную связь с духовным законом сеяния и жатвы? Применение духовного закона так или иначе связано с вашим исповеданием. Потому что само даже применение, оно без веры не будет эффективно. А вера всегда говорит, вера всегда основывается на обетовании. А обетование должно быть в ваших устах. То есть непосредственно будете использовать уста, ну это обязательно. А если вы уже будете использовать уста или исповедание, то это уже напрямую будет связано с небесным служением Иисуса, как первосвященника, исповедание уст ваших. Каждая ваша молитва, так или иначе, она связана с его небесным служением. Поэтому и духовный закон сеяния и жатвы, его применение, сопровожденное исповеданием, сопровожденное благодарением, сопровожденными словами веры, а потом и действием веры, вы не можете миновать небесного служения Иисуса как первосвященника исповедания. Но не зная этого вопроса в применении духовного закона сеяния и жатвы, верующим кажется, что они вот привели его в действие, а дальше уже, ну, дальше все в его руках. И это в целом больше дает место не сколько Богу, сколько сатане. У вас должно быть четкое и правильное отношение к исповеданию до того, как вы сеете, во время того, как вы сеете, и тем более после. Так как, когда вы помолились и посеяли свое семя, если ваше исповедание после молитвы и сеяния идет вразрез с тем, о чем вы помолились, то в целом вы сами аннулируете прежде сделанную молитву. Чтобы вам этот процесс было легче контролировать, вы должны осознавать, что есть тот, кто после вашей молитвы занимается этим вопросом, но занимается в соответствии с вашим исповеданием, которое вам придется поддерживать вашими словами веры и действиями веры после молитвы. молитвы. Это называется взаимодействие с небесным служением Иисуса. Мы тоже к нему идем, практикуем, потому что это немножко сложный момент. Сложный тем, что мы не видим этого служения. Мы знаем, что оно есть, мы знаем, что оно важно, мы знаем, что оно имеет важную составляющую в нашей жизни, но мы его не видим. Поэтому в целом мы в большей степени делаем правильные вещи, а именно храним свои уста, позволяя небесному служению Иисуса быть эффективным в нашей жизни. Сегодня мы продолжим говорить о небесном служении Иисуса, как первосвященника нашего исповедания веры. И я напомню из нашего прошлого урока, это 32 урок, каковы функции первосвященника. Перечисляю. Первосвященник утверждает, осуществляет, приводит в действие, уполномачивает и управляет. Первосвященник наблюдает за тем, чтобы постановления Бога были исполнены, когда на основании их действуют и когда к ним обращаются. То есть особенность первосвященнического служения Иисуса состоит в том, что Он верный Богу и верный каждому, кто будет применять Слово Божие по отношению к той ситуации, в которой Он хочет иметь непосредственное участие в Его служении. Поэтому верность Иисуса нам достигается через наше применение Слова Божьему, которому Он верен. То есть Иисус не является верным словам сомнения и неверия. Иисус не является верным каким-то выдумкам или рассказам. Иисус не является верным просто какому-то эмоциональному состоянию или манипуляциям. Иисус является верным Слову Божьему. И именно тогда Он, как верный первосвященник, Он именно в тот момент утверждает, осуществляет, приводит действия, уполномачивает и управляет, наблюдает за тем, чтобы постановление или Слово Божие было исполнено. Хорошо. Итак, сегодня мы продолжаем рассматривать первосвященническое служение Иисуса на основании послания к евреям. Третья глава именно к посланию к евреям. В других посланиях, ну я бы сказал так, почти не упоминается о первосвященническом служении Иисуса. Почему? Объясняю. Дело в том, что евреи понимали важность и миссию первосвященника. Они связывали с этим огромную часть своей вертикали отношений с Богом, потому что имя первосвященник, он предстоял от имени народа перед Богом. Поэтому для первосвященников, то есть для иудеев, для евреев понятно было это служение. Объяснять это служение язычникам или обращенных из язычников было очень сложно, потому Иисус почти нигде не использует это. Послание к евреям? Да, потому что они во многом это понимали. Поэтому эта терминология больше понятна для них и применяется только в объяснении им служения Иисуса. Итак, евреям 3 глава, которую мы уже читали, читаем снова с 1 стиха. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания, я скажу, веры нашей, исповедания веры нашей». Здесь говорится об исповедании. Слово «исповедание», которое используется здесь, в данном контексте, связано с тем, что вы говорите слово или обетование. Исповедание – это как повторение того, что Бог уже сказал. То есть, как знаете, есть местописание «припомни мне». То есть вы говорите Богу то, что Он уже сказал. Говорите это с верой, ожидая, что Бог будет исполнять сказанное. Уразумейте посланника первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей, во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую часть имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель, а для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Удивительный переход. То есть начинается с «уразумейте первосвященника», а потом вдруг какие-то события представляются здесь как то, через что нам нужно посмотреть на служение первосвященника. Давайте мы посмотрим на эти события. Я верю, что это в какой-то степени поможет вам понять важность правильного исповедания после молитвы. Потому что если вы помолились с верой и посеяли семя, а потом не следите своими устами, то вы фактически выводите себя из небесного служения Иисуса как первосвященника. Нет, он не перестает быть вашим спасителем. Но я сейчас говорю об том, что вы привели в действие духовный закон. Иисус является тем, кто следит за тем, чтобы слово веры, которое вы используете при применении этого духовного закона, чтобы оно выполнило свою работу. Но если после молитвы, после того, как вы привели в действие духовный закон, вы говорите вразрез, то есть то, что начинает происходить, и в целом это отменяет его служение. И в этой истории, которую апостол Павел здесь упоминает, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, и испытывали меня, и видели дела мои 40 лет. То есть здесь эти события задействованы. Давайте посмотрим из этой истории и увидим вот эту связь служения первосвященника и те события, которые представлены в этой истории. Эта история начинает свое начало с книги Исход, 3 глава, 7 и 8 стих, где Бог обращается к Моисею и говорит следующие слова. «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его, этот народ, из земли сей, земли рабства, в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». То есть буквально это звучит как обетование. То есть я говорю, я иду их вывести из земли рабства и привести в землю обетованную. После того, как Бог исполнил обетование, вывел из земли рабства, теперь должно было быть исполнено следующее обетование. Привести в землю, в которой течет молоко и мед. И Бог исполнил и эту часть. Но когда народ Израиля подошел к земле обетованной, Бог хотел, чтобы они увидели эту землю. Бог хотел, чтобы они укрепились в том, что они увидели, что земля действительно обетованная. И 12 соглядатаев пошли посмотреть эту землю. И Писание говорит, что «и высмотрев землю, возвратились они через 40 дней, и пришли и пошли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израиля к пустыне такой-то. И принесли им и всему обществу ответы, показали плоды земли, и рассказывали ему, говорили, мы ходили в землю, в которой ты послал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее». То есть покамись, когда мы читаем, их исповедание соответствует слову, которое Бог сказал. Бог сказал, что это будет земля, в которой течет молоко и мед. Оно соответствует. Ничего не идет вразрез. То есть это фактически как ваши слова после молитвы, которые соответствуют вашей молитве. Вы говорите в соответствии с вашей молитвой. Но вот появляется слово «но» или приставка «но», которая в целом начинает отменять все сказанное до этого. «Но народ, живущий в земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Инаковых мы видели там, Амалек живет в южной части земли, Хитеи, Евусеи, Мареи живут на горе, Хананеи же живут при море на берегу Иордана». То есть они начинают сеять сомнения, что это действительно благословение. «Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ее, потому что мы можем одолеть ее». На основании чего он говорит, мы можем одолеть ее? На основании, опять-таки, Божьего обетования, потому что перед этим Бог сказал, идите и возьмите землю, которую я даю вам. Вы берете обетование, которое говорит о том, что Бог будет делать на основании вашего семени. Бог, дающий семя сеющему, подаст хлеб, пищу и подаст что? Обилие посеянному. То есть Бог говорит, ты посеешь, я умножу. О, слава Богу, я принимаю, Господь. И вы сеете на основании Его слова. Но когда вы посеяли на основании Его слова, вы не видите сразу результата. И, может быть, сегодня не увидите. И, может быть, завтра не увидите. И, может быть, послезавтра тоже не увидите результатов. Но по мере того, как вы не видите результатов, это не значит, что с вами на эту тему никто или ничто не разговаривает. Всегда что-то начинает вам говорить. Ну что? Ну где? Обещал? Нету. То есть, то ли это в вашем уме та мудрость, которая еще имеет место, говорит, то ли, возможно, это кто-то из ваших знакомых. То есть, всегда кто-то говорит, чтобы посеять смуту, сомнение. Но, слава Богу, у вас под руками есть Слово Божие, которое тоже говорит, как Иисус Навин и Халев говорит, мы можем, Бог верен, верен обещавший. Если Он сказал, что даст обилие посеянному, Он даст обилие посеянному. То есть всегда есть тот, как прообраз Иисуса Навина и Халева. Но всегда есть и прообраз вот этих 10 соглядатаев, которые сеют сомнения. И та сторона. Поэтому мы видим, что идет как бы конфликт, возникает конфликт. Конфликт – это то, с чем мы сталкиваемся постоянно. Что-то сеет сомнение в отношении того, что мы сказали. Что-то побуждает нас стоять на том, что мы стояли. И вы постоянно стоите перед выбором. Давайте я вам еще кое-что объясню. Сатана, как ангельское существо, без вашего участия и согласия в вашей жизни ничего сделать не может. Если ваши уста недоступны ему, вы тоже недоступны ему. Потому что жизнь и смерть во власти языка. Поэтому Писание говорит, замечайте, будьте внимательны. От слов своих осудитесь, от слов своих оправдаетесь. Если ваши уста... То, что они выпускают, всегда соответствует воле Божией, то сатана всегда будет на расстоянии от вас. Если же вы позволяете своим устам свободу, и они комментируют все, что они чувствуют, обоняют, осязают, или позволяют вашему уму с легкостью высказывать свою точку зрения, в целом есть огромная вероятность, что при многословии, как говорит Писание, не избежать греха. Учитывая, что сатана, как ангельское существо, сам по себе не имеет над вами власти, следовательно, он может ее иметь только в том случае, когда вы своими устами или своими действиями сами добровольно дадите ее. Но учитывая, что вы все-таки имеете определенную мудрость, то вы сами не даете, если на вас не оказать давление. Поэтому сатана по отношению к верующим применяет 5 инструментов. Скорбь, гонение, заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания. В целом он применяет эти инструменты в основном с одной целью, чтобы верующие своими устами или своими поступками дали ему свободу действий. Или сказали, или сделали то, на основании чего он имеет право действовать в жизни рожденного свыше. В целом, как только вы задействуете уста или поступки в соответствии с его волей, вы даете ему возможность служить вам. И тут он уже начинает вступать в ту роль, которую в вашей жизни должен выполнять только Иисус. Что начинает делать? Он начинает утверждать, осуществлять, приводить действия, уполномачивать, управлять, наблюдать за тем, чтобы ваши исповедания, сомнения и неверие были приведены в действие. То есть вы должны понимать, что вот это взаимодействие, оно всегда существует. Поэтому как только вы посеяли свое семя, как только вы высвободили свою веру, ответственность за то, что вы будете говорить дальше, напрямую ложится на вас. Почему я говорю и настаиваю всегда на ежедневном сеянии? Потому что когда вы сеете каждый день, вам легче контролировать процесс. Вы будете более внимательны. Если вы сеете раз в неделю или два раза в неделю, вам очень сложно контролировать процесс, потому что вам легко забыть, что вы что-то сделали, то, что надо следить. Но то, что вы делаете каждый день, вы к этому шаг за шагом становитесь внимательны. И вам легче увидеть ошибку. Или легче заметить, что вы сказали что-то не то, или сделали что-то не то. Если же вы не делаете что-то каждый день, вы можете просто это прохлопать или не заметить. Поэтому моя рекомендация – сеять каждый день. И я не говорю только о финансах. Я говорю о всем том, что вы желаете видеть в своей жизни. Это как и исповедание веры, сеять каждый день. Это как и поступки добрые, каждый день. Это как финансовое семя, сеять каждый день. Знаки внимания хорошие, каждый день. мудрое отношение каждый день. Надо время молчать, время говорить каждый день. В целом, каждый день делать то, что бы ты хотел, делали в отношении тебя. Каждый день. И вы будете жить от сеяния к жатве. Причем сеяние формируете вы, и вы знаете, что жатва будет в соответствии. И если кто-то скажет: «О, никогда не знаешь, что придет в твою жизнь», вы скажете: «Такого не бывает, потому что что посеет человек, то пожнет». Что значит «не знаю»? Другое дело, вы никогда не помните о том, что вы сеете, и это проблема. В целом, я показываю вам картину, что в этой истории, а эту историю, кстати, очень часто верующие используют с целью, чтобы показать, что Бог, прежде чем повести народ Израиля в землю обетованную, повел их вначале в пустыню, для того, чтобы их смирить, обрезать и еще что-то по отношению к ним сделать. Хотя на самом деле эта история вообще не имеет никакого отношения к тому, что Бог их повел в пустыню. Потому что Бог не вел их в пустыню. Бог не обещал Аврааму, Бог не говорил Моисею о пустыне. Бог пообещал Аврааму, что он выведет их из рабства. А Моисею сказал, что ведет в землю обетованную, в которой течет молоко и мед. А если здесь появилась пустыня в этой истории, то причина не Бог, а причина кто-то другой. И мы узнаем, кто в целом. Потому что в данном случае Бог выступает непосредственным первосвященником исповедания, тем, кто уполномачивает, приводит действия. Он сам Бог выступает в роли того, кто реализует исповедание. 10 сказали: «Мы не можем туда идти». 2 сказали: «Мы можем туда идти». Читаем дальше. А те, которые ходили с ними, говорили: «Не можем мы идти против народа сего. Смерть и жизнь во власти языка. Ибо он сильнее нас». И распускали худую молву. Как вы думаете, через худую молву участникам чьего служения они становились? Стороны, конечно. То есть вы должны понимать, что мы не бываем безучастными. Мы не бываем пассивными, мы не бываем неучащимися, мы не бываем, мы всегда в чем-то где-то задействованы, мы всегда в чем-то где-то. В духовном мире вы никогда не бываете в пассивном состоянии, у вас всегда есть какая-то динамика, куда в целом определяется вашими словами и вашими поступками. Вот это очень легко контролировать. Другое дело, нужно быть внимательным, внимательным. Распускали худую молву. О чем? О земле, которую они осматривали между сынами Израилем, говоря: «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который мы видели среди ее, люди великорослые. Там мы видели исполинов, сынов Энаковых от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же мы были в глазах их». И в следующей главе мы видим, к чему привело это гнилое исповедание. Смерть и жизнь во власти языка. От слов своих осудись. И спустя какое-то время, после того, как многомиллионный народ послушал этих 10 соглядатаев, произошло следующее. «И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: О, если бы мы умерли в земле египетской, и или умерли бы в пустыне сей». Скажите, кто выбрал пустыню? Они сами. Бог не говорил с ними о пустыне. У ней вообще речи никакой не было. Но помните, что смерть и жизнь во власти языка. Произведением уст своих человек насыщается. Если в ваших исповеданиях уст находится слово веры, то Бог является верным первосвященником. В нашем случае это Иисус, верный первосвященник исповедания. Если в ваши уста вы вкладываете слово страха, сомнения и неверия, вы тут же подсоединяетесь или даете свободу действию другому участнику, который никогда не несет благословения, но всегда действует в соответствии с исповеданием. Он тоже не выступает за рамки исповедания. Он тоже действует в соответствии с исповеданием. Поэтому его несложно вычислить. Но он оказывает давление, он оказывает и действует через давление. Возникает вопрос вам немножко. Как вы думаете, после того, что они пережили, после того, что они увидели в земле обетованной, что они должны были вложить в свои уста? Они должны были вкладывать в свои уста то, что Бог им сказал. Эта история очень созвучна или буквально одинакова, я бы сказал, с историей, которая произошла с учениками, когда Иисус сказал: «Переправимся на ту сторону». Он сказал: «Идите и возьмите землю, которую я даю вам». Все, она ваша. А там он сказал: «Переправимся». Все, вопрос снят. Переправимся. Я лег спать. И в том и другом случае есть слово, которое высвободил Бог. И в том и другом случае мы видим реакцию на происходящее. В этом случае мы видим, что 10 соглядатаев определенно прореагировали и вложили в свои уста слова проклятия. В том случае ученики вложили в свои уста слова проклятия. Погибаем. И в том и другом случае мы видим, есть исповедание. И в том и в другом случае мы видим, есть тот, кто будет его реализовывать. Если бы Иисус в том случае не вмешался, то эти 12 учеников утонули бы. А Иисус бы по воде пошел бы и совершил служение где надо. Слава Богу! Вы помните эту молитву? Иисус говорит: тех, которых ты дал мне, я сохранил. Их надо было хранить, потому что они своим языком такого наговаривали всегда. Их надо было хранить. Я сохранил. Слава Богу! Хорошо. Итак, обетование, которое дал им Бог, должно было быть вложено в их устах. В том случае Бог бы оставался непосредственным тем, кто реализует обетование или исповедание их веры. И только двое вложили. Как вы думаете, что произошло в дальнейшем с этими двумя? Они вошли, они получили то, что они сказали. Да, им пришлось 40 лет ходить со всеми. Но тем не менее они вошли, верен обещавший. Мы иногда не очень значительно относимся к нашим исповеданиям. Но это только по одной причине. По причине недостаточно обновленного ума. Если бы в вашем уме была бы вся необходимая информация, связанная с степенью важности вашего исповедания, вы бы настолько молчаливы стали на очень долгий период. А если бы вы что-то говорили, то вы бы говорили это совсем по-другому. Вы бы не говорили это так: может быть. Нет, вы бы говорили с дерзновением, потому что вы бы говорили как Слово Божье. Возможно, у вас друзей бы стало меньше, а потом бы нашлись те, кто надо. В целом, поэтому недостаточно обновленный ум, он во многом не очень внимательными нас делает к нашему исповеданию. Следовательно, и невнимательны к небесному служению Иисуса как первосвященника. Бог нас за это не осуждает. Поэтому у нас есть Дух Святой, который помогает нам при таких ошибках увидеть эту ошибку, покаяться и следовать дальше. Слава Богу за служение Духа Святого в нашем духе, потому что Он высвечивает, если наше исповедание идет вразрез с волей Божьей. Но в определенных случаях верующие настолько многословны, настолько суесловны и пустословны, что постоянно напоминать их, тогда надо только, знаете, дергать их, потому что они что ни слово, то вознесение. С приставкой «вечно». И все. И Дух Святой уже не успевает, потому что уже было сказано в минуту 150 слов, и каждое из исповеданий – это преисподня. И он уже даже если скажет ему «покайся», тот не знает даже в чем, потому что в чем каяться ему. Тут все, тут надо... Вот такая ситуация. Поэтому не будьте многословны, Писание говорит, потому что при многословии не избежать греха. Что мы видим, что делает этот многомиллионный народ? Фактически он начинает задействовать в отношении себя не служение Бога, а служение духа смерти. Исходя из этого, мы можем прийти к такому заключению, что пока человек ведом фактами или обстоятельствами, он будет вкладывать свои уста, и он будет закрывать себя для служения как первосвященника. Не позвольте фактам или обстоятельствам управлять вашими устами. Мы не говорим о том, что фактов никаких плохих не будет. Мы не говорим о том, что обстоятельств плохих не будет. Но всегда на плохие обстоятельства и на плохие факты реагируйте так, как вы хотели бы, не чтобы они изменились. Потому пусть слабый, чувствуя слабость, не комментирует свое состояние, но говорит, не молчит, но говорит то, что бы он хотел, чтобы Иисус, как первосвященник, сделал в его жизни. Силен. В отношении сеяния и жатвы это то же самое. Если вы сеете свое семя, и, возможно, вы не видите урожая, и ваш ум говорит, да, это все ерунда, какой-то бред. Не позвольте вашему уму становиться главнокомандующим. Потому что если Бог сказал, что посеет человек, то и пожнет. Если Бог сказал, что он даст обилие посеянному, то ваш ум не является альфа и омега, а тем более мудрость земная. При всем раскладе, я вам говорю, я сам проходил этот путь. Вы даже не представляете, сколько отговорщиков среди верующих было, чтобы переубедить меня, что духовный закон сеяния и жатвы не является таким, каким я его вижу. А я видел его работающим так, как это сказал Бог. И был очень длительный период. Меня постоянно пытались отговаривать. Причем это в какой-то степени мое окружение. Мои помощники. Помощники, понимаете, это не отговаривали люди, которые сидят там на краю земли, и в принципе они до меня только досягают через скайп или имейл. Нет, это вот самое ближнее окружение. И они всячески пытались меня отговаривать. Конечно, они меня не отговорили. И слава Богу за Дух Святой, который дал мне в этом плане определенную стойкость, жесткость и дерзновение. И я твердо дошел до того момента, когда я сам стал видеть результаты. Не, результаты были, просто уровень этих результатов мне не давал ответа. То есть, знаете как, есть момент, когда приходит жатва, и она ваши нужды не восполняет. Но она есть. А есть момент, когда приходит жатва, она восполняет ваши нужды, и вы уже даже можете быть для кого-то в благословении. О, это уже чувствуется. А пока если вы благословение только для своего желудка, это еще ничего не чувствуется. Ничего. Поэтому, когда у меня был такой период, когда уже, знаете, трудности такие серьезные прошли, уже долгов нету, ну, мы уже как-то быстро привыкли к этому, уже не замечали. Нам хотелось, и всегда находились, о, это вообще цирк. Я могу вам сказать, за мной всегда наблюдают. Буквально недавно был такой случай. Я так часто ездил на машине, я понял, что мне надо уже ходить ножками, потому что надо двигаться. То есть я услышал от кого-то, не помню, что надо много ходить каждый день. Это полезно для здоровья. А я много ездил, и я понимаю, что это в целом неправильное отношение к своему телу. Я решил побольше ходить, особенно в офис в Обухове. Ну там пройтись 20 минут ходьбой прекрасно. И вот я иду в офис в Обухове, встречаю людей. А они спрашивают, а почему вы не на машине? Я говорю, да, надо ходить. И спустя какое-то время, там буквально неделю, я узнаю от других людей, что эти люди звонят другим людям в другой город и говорят, вы знаете, у пастора финансовые проблемы, он уже начал пешком ходить. Как они эту связь увидели? Парадокс. То есть видите, какое сразу мышление? Щелк. Они верующие. Причем уже очень давно в Господе. Очень давно в Господе. То есть, по сути дела, я не понимаю, как у людей может быть, знаете, такое вот, знаете, уязвляющее мышление. Ага, пешком ходит. А сам говорит о том, что его нужды восполнены. А если бы я бежал? Что бы они тогда бы сказали? А я пробежку бы делал. Вот. Нормальную пробежку, бежал бы в офис. Наверное, что-то с ним не так. Он спортом занялся. Представляете, какое мышление? Я не обвиняю их. Это мудрость земная, душевная, бесовская. Это недостаточно обновленный ум, который всегда искручивается, перековеркает все. Но вы стойте на слове, потому что верен обещавший. Если Бог сказал, что Он дает обилие, смотрите, Он дает, то пока у меня нет, это не в нем вопрос, это во мне вопрос. Это мне нужно работать над собой. Потому что что касается его, он дает. А что касается меня, пока я еще его... Где-то я что-то упускаю, видно. Поэтому я продолжаю работать, Дух Святой продолжает работать надо мной, я продолжаю работать над словом, изучать, исследовать тех людей, у которых это получается, к чему я иду. Я шаг за шагом узнаю то, что мне помогает получить то, что он уже дал. То есть вопрос не в Боге. Вопрос в том, что я что-то пропускал. А Бог шаг за шагом подводил меня, подводил меня, подводил, и подводит и до сих пор. До сих пор я учусь в этом вопросе. И буквально недавно я тоже получил свежее для себя откровение в этом вопросе. Для меня это было хорошее подкрепление и следующий этап в вопросе сеяния и жатвы. Поэтому будьте твердыми в своем исповедании. Не позвольте кому-то поставить под сомнение то, что сказал Бог. Они не Бог. И они за свои слова все равно не отвечают. Не, они ответят, но они не являются для вас теми, кто скажет, это не работает. И все, и они займутся вашим обеспечением, чем-то другим. Хорошо. Я всегда к таким вопросам подхожу так. Если вы знаете, как лучше и эффективнее, то покажите это в своей жизни. Если вы показать не можете, то хотя бы молчите. И все. Но молчать они не могут, так как определенные духи не дают им молчать. Хорошо. Итак, мы увидели с вами из этой истории, что почему апостол Павел эту историю и приводит пример связь с первосвященником исповедания. Потому что в этой истории Бог дал им слово и сказал, идите и возьмите. Но они пошли посмотрели, и вместо того, чтобы идти брать землю, они стали говорить вразрез с словом, которое дал им Бог. Поэтому в этом примере как раз и рассматривается эта ситуация, что кто-то говорит вразрез с волей Божией. Читаю снова. «Посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его или обетование Евангелия, не ожесточите сердец ваше, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали, видели дела мои 40 лет. Поэтому я вас негодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердце. Не познали они путей моих». Другими словами, они не поняли, что нужно делать с моим словом. Просто не поняли. Кстати, многие верующие до сих пор так и не поняли, что нужно делать с Божьим Словом. «Посему, говорит Бог, я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Вот те, которые сказали своим языком, не войдут. Не войдут. И дальше он говорит, а вопрос к вам, как вы думаете, кто их не пустил, Бог или кто? Они сами себя не пустили. Они сами. Что свяжете на земле, будет связано и на небе. Это касается всего. Точно так же, что вы высвободите на земле. Иногда подходят ко мне братья и сестры некоторые, говорят, брат Олег, вы знаете, я не знаю, что мне делать, у меня мало веры. Я сразу спрашиваю, и вам помогает это исповедание? Какое? Мало веры. Я думаю, что вы не только мне это говорите, тем людям. Я верю, что вы периодически это комментируете, потому что мудрость земная, душевная, она побуждает вас говорить то, что вас связывает на земле. И, естественно, ограничивает небеса в отношении вас. Почему вот и ваш ум никогда не побуждает вас сказать «Слава Богу, моя вера растет». Возможно, вы не задавались никогда этим вопросом, а я задавался. И потом я пришел к заключению, что единственное, в отношении кого нужно мне быть всегда внимательным, это в отношении того, что исходит из моего ума. Потому что все остальное, это я легко контролирую. Не обращаю на это абсолютно внимания. А вот мой ум настолько мне близко, что он, знаете, он может так под шумок. Под шумок. Что-то пропихнуть. Продвинуть. Тулить. Под шумок. Знаете, по-свойски так. Незаметно. Поэтому в отношении вашего ума вам нужно быть внимательным более, чем в отношении чего-либо, кого-либо. Будьте внимательны. «Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите же, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Подождите, какое сердце апостол Павел называет лукавым и неверным? Послушайте. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне или сейчас есть возможность, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». А теперь слушайте внимательно. «Ибо некоторые из слышавших возроптали, Но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же он негодовал 40 лет? На несогрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Лукавое сердце – это сердце сомнения и неверия. Подождите, они состояли в завете с Богом, и Бог назвал их лукавое сердце. Они состояли в завете. Вы можете состоять в завете с Богом, но разговаривать не словами Бога, а словами лукавого. Потому что когда вы говорите что-то вразрез с волей Божией, вы говорите словами лукавого. А если вы говорите словами лукавого, то вы на тот момент даете определенную свободу лукавому. Будьте внимательны к тому, что выходит из ваших уст. Итак, посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, в царство его, не оказался кто из нас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово, слышанное. По какой причине? Нерастворенное верою слышавших. Подождите, а что значит слово растворить верою? Это что с ним сделать-то? Вложить в свои уста. Это называется растворять верою. Вот почему он первосвященник исповедания. Он первосвященник того, что вы вкладываете в свои уста и в сердце, соединяя это со своим сердцем и позволяя слову веры производить веру. То есть вот какая связь между этим всем. Что Иисус, он первосвященник слова веры тогда, когда слово веры в наших устах и в нашем сердце. И когда мы это слово веры поддерживаем в работе. То есть мы посеяли, прошел день, прошел два, а мы постоянно благодарим за обильный урожай благословений, который приходит от всех краев земли. И кто-то скажет, ну ты его видишь, что ты постоянно это говоришь. Верен обещавшим. И я не собираюсь иметь сердце лукавое и неверное. Все, я занимаю такую позицию. Все, верен обещавший. Как он это сделает? Пусть меня научит принять. Пусть меня научит принять. Если я где-то уступаюсь, то пусть меня научит мире принять. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. Вот они не растворили, потому и не могли войти. Но здесь еще кое-что говорится. Посему будем опасаться, что когда еще остается обетование войти в покой, слово «покой», если соединить его с тем, что возвещали ангелы, они говорят на земле «мир» к человекам благоволения. Слово «покой», оно имеет непосредственную связь со словом «мир». «Шалом» – «все цело», «ничего», не сломлено. Именно это слово означает покой. Когда между собой здоровались иудеи, здороваются сейчас, они говорят «мир вам» или «войти вам в покой Божий». Потому что они и сейчас стремятся войти в покой Божий. Поэтому и написано к евреям. К евреям написано, потому что у них есть обетование войти в покой. Но они не входят, потому что они принимают Иисуса как Мессию. А именно Он является дверью в покой для своего народа. Утешитель, Дух Святой. Дух, который вводит в покой. Я пошлю вам другого утешителя, который ведет вас в покой. В этом есть огромная связь. Поэтому, когда мы вкладываем в свои уста слово веры, вкладываем в свое сердце слово веры, Иисус, как первосвященник, становится тем, кто смотрит за тем, чтобы это слово в нашей жизни реализовалось. Он это смотрит. А наша часть в какой-то степени пребывать в благодарении и не мешать. Это есть момент благодати. Момент благодати. Слушайте внимательно. Тут интересно начинается разворот. Ибо кто вошел в покой его? Давайте здесь остановимся. Подождите, как мы входим в его покой? Давайте я проведу связь, чтобы вы поняли, чтобы вам легче было понять. Войти в его покой, это значит вжить в его царстве. Потому что, когда вы живете в его царстве, вы его подданный, вы знаете, что он о вас заботится, как о своем подданном. А если он о вас заботится, то ваша часть просто не делать в Царстве Божьем то, чтобы хоть как-то выводило вас из его царства. Вот и все. То есть просто жить в гармонии его царства. Нагорная проповедь – это классика, это конституция Царства Божьего. Кто вошел в покой его? Давайте еще раз обозначим. А как мы вошли в покой его? Как мы входим в покой его? Если устами будешь исповедовать и сердцем своим веровать. Заметьте, как мы входим в его покой. А как вы думаете, а как мы остаемся в его покое? Продолжая говорить в соответствии с тем, что он сказал. И Писание написано, что кто вошел в покой его, кто научился пребывать в его слове и принимать через его слово, тот и сам успокоился от дел своих, как и он от своих. Видите, откуда приходит? А покой приходит через жизнь в практике слова. Когда вы соединяетесь с небесным служением Иисуса и получаете от служения Иисуса по благодати, посредством слова. Но без слова это не бывает. Итак, постараемся войти в покой оны. То есть давайте будем держаться нашего исповедания. Чтобы кто по сему же примеру, который мы читали, не впал в непокорность или не начал говорить то, что идет вразрез. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдного острого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит или высвечивает, выносит наружу помышления и намерения сердеч. Так что, если что-то не так, вы можете сразу исправить. И нет творения сокрытого от него, ибо все обнажено и открыто перед очами его. Ему, Слову Богу, дадим отчет. Итак, имея первосвященник великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания или обетования, которое мы приняли. Не только в отношении спасения, а в отношении любой ситуации. Как только вы обращаетесь к обетованию, вы тут же обращаетесь к небесному служению Иисуса, как первосвященнику слову веры. Вы никогда не можете по-другому его реализовать. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах или в невежестве. Допустим, я не вижу, как процесс умножения идет. Я не вижу, как это все реализуется, потому что в этом плане пути Божии неисповедимы. Я не знаю, через кого, где Бог произведет жатву с посеянного мною семени. В этом плане пути Божии неисповедимы. Оно может прийти, не знаю, откуда оно может прийти, но оно приходит. Поэтому, что касается меня, он может сострадать мне. Он знает, как мне помочь, даже когда я не знаю немощах наших. Но который, подобно нам, искушен во всем. То есть Иисус претерпел на себе все формы давлений, которые претерпевает любой человек, живущий в этом проклятом мире. Кроме греха, то есть он не согрешил. Претерпел на себе все, но не согрешил. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы, цель, получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. То есть все, что мы будем получать через небесное служение Иисуса, не является тем, потому что мы особенные. Я могу вам сказать, что всегда, когда я сею семя, всегда, когда я верю Богу в урожай, в зависимости от разных видов семян, я не говорю о том, что я абсолютно идеально все делаю. Я имею в виду живу. Нет. Но я скор на покаяние. И всегда полагаюсь, что благодать Божия, милость, превозносится над судом. Поэтому я всегда полагаюсь на то, что даже если я где-то ошибаюсь, его желание дать мне обилие больше, чем моя ошибка. Мне нравится, как Давид по этому поводу говорил, многомилостивый. Долготерпеливый. Ну, он знал свой характер. И это работало. Это работало. Никогда не позвольте лишить вас мышления благодати. Я посеял свое семя, и я верю, что мои ошибки меньше его желания дать мне урожай. Другое дело, я могу получить урожай, неправильно его использовать. каюсь, Господи, научи правильно. И пошли дальше. А как вас поиначе научить? Знаете, если у вас зернышко пшенички, научиться вас делиться зернышком с 10 человек вас не научишь. Зернышко, а надо поделить на 10. Но если у вас мешок, то вы уже сидите и думаете, кому дать из 10, а кому не дать. Кто ближе, кто дальше. И вообще у меня семья тоже из 5 человек. То есть вы уже начинаете... Вот тут как раз обучающий момент, понимаете? Вот тут есть на чем учить. А когда у вас даже на обратную дорогу нет, на чем вас учить? Поэтому Бог хочет, чтобы у вас был материал для обучения. Поэтому даже если вы делаете ошибки, вам все равно урожай от Бога гарантирован. Кайтесь и ожидайте урожай. Когда придет урожай, даже если вы сделали глупо, не мудро его распределили, не мудро то-то-то, он перестал вас любить. Не останавливайтесь. Правда ли, вы хотите сказать, что из другого семени тоже будет урожай? Да, главное, не останавливайтесь в вере. Главное, не позвольте никому у вас похитить ваш урожай. Не позвольте. Это Божья и ваша часть. Все, никому не надо там вмешиваться. Никто не имеет права вмешиваться в эту, знаете, как интимную сторону наших отношений с Богом. Он не гарантировал урожай, а не люди. Если ошибаюсь, то не ихнее дело меня исправлять. Потому что в моем урожае, даже если я ошибаюсь, меня исправит Бог, наставит Бог. Но если бы за каждую мою ошибку меня лишали урожая, то я давно уже бы здесь не было. Потому что моя семья голодала, и я не знаю, чем бы это все закончилось. Но милость у Бога превозносится не судом. Конечно, милость – это не повод искушать Бога и злоупотреблять Его доверием. Поэтому я каюсь и стараюсь, и стараюсь, и стараюсь, и стараюсь. А Дух Святой, слава Богу, Он помогает в этих стараниях. Еще раз напоминаю, что первосвященническое служение Иисуса в целом, оно является важной составляющей результативной как молитвенной жизни, так и в целом жизни исповедания. Никогда не отделяйте ежедневное исповедание от вашей молитвенной жизни, потому что если ваше повседневное исповедание идет вразрез с вашей молитвенной жизнью, то ваши молитвы просто аннулируются. Пусть ваше ежедневное исповедание имеет непосредственную связь с вашей молитвенной жизнью. Что если вы помолились об этом, то разговаривайте в соответствии. Брат Олег, это очень тяжело. Это легче, чем вы думаете. Просто нужно себя потихонечку приучать. Если вы помолились и сказали, Бог мой восполняет всякую мою нужду, то в повседневном исповедании не допустите такой мысли, а где я тебе возьму? Я что, тебе нарисую, что ли? Хотя иногда хочется, особенно если ребенок подходит и начинает говорить, а мне надо купить то, а мне хоть. И только ребенок отошел, тут уже жена подходит, и вот это надо, и вот это. И уже, знаете, в голове, и хочется уже сказать все, чтобы они только отстали. А с другой стороны, понимаешь, что то, что в голове, оно еще не имеет над тобой власть и не имеет права реализоваться. Но как только ты его вложишь в уста, начнется. Поэтому я могу помычать. Но я знаю, что дальше этого нельзя. Я могу покрутиться, показать, знаете, внешнее недовольство, там, мимикой, еще чем-то. Но я знаю, что вот сюда это пускать нельзя. Поэтому все, что я обычно к завершению говорю, я с вами соглашаюсь, что эти ваши нужды восполнены во имя Иисуса. Тихонечко в стороночку. И это работает. Нет, у жены, конечно, есть своя стратегия. У нее есть инструменты, как достигать своей цели быстрее. Вот. Но, тем не менее, я никогда не спорю. Понимаете, в этом плане. Я знаю, нельзя говорить вразрез с прежде посеянным и сказанным. Нельзя. Какое бы давление ни было. Нельзя. Все. Соглашайтесь. Соглашайтесь. Если жена подходит и говорит, нам нужно купить то-то-то-то-то-то. А ваша голова сразу, опа, соглашаемся во имя Иисуса, что Бог восполняет эти нужды по богатству своему. Все. И вы видите, как мозги раз сразу, все, все, вопрос решен. Будьте внимательны, потому что закон сеяния и жатвы работает всегда, когда вы его не останавливаете. А Бог верен своему слову. В самом законе проблемы нет. Но мы верим не в закон, мы верим в Бога, мы верим в Его Слово и в Его верность. А закон – это просто закон. который выполняет свою миссию как для верующих, так и не для верующих. То есть он в отношении всех закон. Но мы получаем по благодати. Понимаете? По благодати. Поэтому, когда мы приводим действие закон, у нас нет никаких регалий для того, чтобы Бог сказал, ну, вот ему он заслужил. Нету никаких у нас таких регалий. Поэтому мы приводим его в действие и верим в благость и милость Божию, что Бог даст обилие посеянным. Потому что обилие – это всегда больше, чем мы заслуживаем. Больше и несравненно. Больше, чем мы заслуживаем. Другое дело, вы не можете иногда понять, как я могу иметь больше при ставке столько. И вот здесь как раз нужна миссия Духа Святого. Спросите, Дух Святой, у меня вот зарплата вот такая. Как я могу иметь, дабы даже хотя бы 60% из того, что я сею? Как? Научи меня. Ну, дай мне мудрость. Возможно, я Бога где-то ограничу. Я молюсь, Господи, пусть житницы будут полны и приходит урожай от всех краев земли. А у меня даже расчетного счета нет. Куда он придет? От каких краев земли? У меня даже родственников за границей нет. А во мне никто не знает за границей, от каких краев. Дай мне мудрость, что мне делать. И Дух Святой начнет шаг за шагом с вами работать. Поэтому, если вы верите в Бога во что-то большое, то разговаривайте с Ним на эту тему. Спрашивайте у Него, Господь, как Ты хочешь в моей жизни это сделать? Ну, распространи понимание мое, что я хочу принять весь урожай, который я посеял, потому что надо, чтобы все спаслись. А вот пока на сегодняшний день я кроме зарплаты, я не вижу, какие еще могут быть источники. Открой мне. И он начнет вам открывать. Он начнет с вами работать, потому что он верен своему обещанию. А Иисус – первосвященник, поставлен за тем, чтобы проследить, чтобы это обещание исполнилось. И если вы попросите Духа Святого, направь меня, он начнет вас вести, чтобы в целом привести вас не к чужому, а к вашему. То, что вам принадлежит по обещанию, по обетованию. Но это надо делать, взаимодействие. Я могу сказать, что я сам на первом этапе жизни я вообще был удивлен, как такое возможно. Но я понимал, что если я не буду доверять и не буду открытый для исправления, наставления и изучения, я никогда не узнаю это. Поэтому в целом я занимал такую, знаете, мягкую пластилиновую позицию. Легко направляемый. Потому что я понимал, что вырулить туда, где я смогу иметь урожай такой, о котором я верю Богу, я не знаю, я могу своему уму вырулить туда, откуда меня потом еще надо будет вынимать ангелом. Поэтому был такой момент доверия и пластилинового состояния, оно до сих пор остается. Потому что я понимаю, что бездна премудрости Божией, и у меня должна быть всегда позиция мягкости и доступности. Но всегда помните, миссия Святого Духа в этом плане незаменима. Всегда взаимодействуйте, просите Его, чтобы Он вам помогал, что надо понять, что надо пусть научит. Он поздан вам, чтобы вы знали все. Поэтому разговаривайте с Ним на эту тему. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса за Его небесное служение. Это благословляет нас осознавать, что Он не спит и не дремлет. Он постоянно служит, Он постоянно ходатайствует за нас. Храните свое исповедание веры. И Его вера в вас, она всегда будет в действии. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твое небесное служение. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам его, чтобы мы, как Твои подданные, знали, что Ты не спишь и не дремлешь. И Ты бодрствуешь над тем, чтобы каждое исповедание веры, которое выходит из наших уст, было реализовано. Прости нам, Иисус, если мы допускали сомнения и неверие после своих молитв. Прости, если мы ограничивали Тебя, ставили сопротивление Твоему служению. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя Духом Твоим, если надо, останови нас, обличи нас, ставь на истину, просвети очи сердце и покажи, где исправиться, чтобы мы ни в коем случае не давали место дьяволу, как Ты сказал. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что трудишься над нами. Мы любим Тебя. Мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя за Твой труд. И мы верим, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его во всей полноте. Мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Мы верим и ожидаем, что начавшим нас доброе дело, совершит его во всей полноте. Мы верим и ожидаем, что ты сделаешь нас плодовитыми, ты сделаешь нас эффективными, ты сделаешь нас богатыми на всякое доброе дело, и добрые дела в твоем царстве никогда никем не будут ограничены, ибо ты Господь, и мы уповаем на тебя. Спасибо тебе, Иисус. И Господь Иисус, практикуя свою веру на основании твоего слова, мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса, ибо мы верим, что Бог, дающий семя сеющему, подаст хлеб пищу, подаст обилие посеянному и умножит плоды правды так, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело и чтобы добрые дела никогда никем не были ограничены. Мы верим в это. Поэтому благословляем свое семя. Говорим: стократный урожай, поднимайся прямо сейчас и приходи в руки сеющих семя во имя Иисуса. А тебя с нами связываем. Мы запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени во имя Иисуса. Мы принимаем свой урожай, чтобы быть в благословении. И чтобы воля Божия исполнялась на земле, как на небе во всей полноте. Иисус, спасибо тебе за этот урок. И я прошу, Господь Иисус, помоги каждому слушающему всегда помнить, о чем они молились, чтобы в соответствии с этим и говорить. Во имя Иисуса. Аминь.